Федор был поражен. Восхищение его не было предела. Разве он никогда не читал эти строк? Читал. Разве он не слышал ничего подобного? Нет, не слышал. Когда он был еще совсем маленьким, эти строки читала ему мама. А когда он подрос, то читал их перед обедом за общим семейным столом. Однако он никогда не читал это для того, чтобы пережить, и никогда не слушал, чтобы услышать. Оживленный нежным, бархатистым голосом, древние образы возникали в его воображении и жили своей самобытной жизнью. Иоанн, живущий в пустыне, выходит проповедовать при Иордане, рыбаки из Галилейского моря, бедные, богатые, мытари, фарисеи, больные, покалеченные, одержимые. И всюду Иисус. Он появляется в каждой сцене, и его имя произносится как-то по-особенному значительно. 2 часа пронеслись как один миг. Девушка перестала читать так же неожиданно, как и начала. Вдруг она посмотрела на часы и удивленно вскрикнула. «Ой, что же я так долго? Наверное, слишком утомила вас сегодня», — спросила она. И, не ожидая ответа, засуетилась. «Мне надо быть дома не позднее 9, иначе мои родители будут очень волноваться», — пробормотала она, спешно засовывая к нему пакет. Прежде чем скрыться за дверью, она еще раз взглянула на Федора. И, встретив его печальную улыбку, блеснула в ответ своими безупречно белыми зубами. В палате вновь воцарилась тишина. Но это была особенная, какая-то благовейная тишина. Это тишина сердца, которая просыпается, когда вы счастливы. Вы смотрите на первую распускающуюся почку, и эта тишина умиляет вас. Вы слышите нежную песнь соловья, и в тишине своего сердца почему-то плачете. Вы смотрите в ночное небо, а первые пушистые снежинки рождаются в глубокой темноте, опускаются на ваше разгоряченное лицо, и вы понимаете смысл слова умиротворения. Федор лежал и мечтательным взором глядел в потолок. О чем он думал? Он не знал этого. В жизни всякого человека бывают времена, когда его голова отдыхает, но сердце продолжает жить своей жизнью. И тогда рождаются стихи, песни, картины. Его разбудил резкий стук падающей швабры. Он открыл глаза. За окном стоял новый день, яркий и солнечный. Он не помнил, когда заснул, и поэтому не мог определить, сколько времени проспал. На часах уже было начало 10. Санитарка, которая ежедневно делала влажную уборку в его палате, яростно драила подоконник и мурлыкала себе под нос какую-то замысловатую мелодию. Он стал вспоминать события вчерашнего вечера. Но они так странно переплетались со снами, что Федор было подумал, уж не сон ли это был. Но вот его взгляд остановился на тумбочке, где с вечера осталось лежать яблоко. Сердце его вздрогнуло, когда он подумал, что она придет сегодня его проведать. В этом он не сомневался. Увидит, что он не притронулся к угощению, и это может обидеть ее. Но как же он его съест, если все знают, что он отказывается от еды? Что об этом подумают люди? А может быть, попросить, чтобы яблоко положили в тумбочку? Однако, ведь все знают, что он ни с кем не разговаривает. Но она придет, и как он посмотрит ей в глаза? И в конце концов, не глупо ли быть до такой степени принципиальным? Ведь умирать ему почему-то совсем не хочется, во всяком случае сегодня. Итак, я могу попросить эту санитарку спрятать яблоко в тумбочку. Всего несколько слов, которые не имеют никакого значения. Федор набрал в грудь воздуха, чтобы заговорить с женщиной. «Стоп», — сказал он сам себе, — «а если она принесет с собой еще что-нибудь, как делали многие другие, захочет положить все это в тумбочку и увидит там свое яблоко?» «Нет, в тумбочку нельзя. Тогда, может быть, выкинуть его. Но это уже вообще кощунство. К тому же она может просто открыто спросить об этом. И тогда он сгорит от стыда. Неужели ему придется съесть это яблоко? Но в конце-то концов, если уж я начну говорить, то есть ли смысл отказываться от пищи?» Решение пришло само собой. Он даже не спросил себя, почему так важно съесть именно это яблоко. В его тумбочке лежало много гораздо более вкусных продуктов. но он даже не подумал о них. Многие уговаривали его поесть хоть немного, но он игнорировал их просьбы. Юноша не спросил себя, куда девалась вся его принципиальность и почему сегодня ему уже не хочется умирать. Он не сделал это потому, что все эти вопросы были второстепенными. А главным был вопрос времени. Что же будет, если он не успеет съесть это яблоко до ее появления? Медлить было нельзя, надо было действовать. Как раз в это время уборка в его палате заканчивалась, и санитарка с ведром и шваброй направилась к выходу. «Извините», – начал было Федор хриплым, едва слышным голосом. Санитарка замерла, словно настигнутая пулей, и прислушалась, видимо, подумав, что ей послышалось. Уверенно двинулась дальше. «Сестричка!» – нож, собравшись силами, уже громче воскликнул Федор. Та вздрогнула и выпустила из рук ведро с водой. Оно глухо стукнуло о пол, покачнулось, но устояло. Вода плеснула на ноги перепуганной женщине. В течение более чем 2 недель она исправно делала в этой палате уборку, но ни разу не слышала от больного ни единого звука. Она не воспринимала его как живого человека. Поэтому, когда больной решил заговорить с ней, это прозвучало, как гром среди ясного неба. Если бы ночью с ней заговорила ее собственная тень, она напугалась бы, наверное, меньше. Женщина медленно повернулась к говорящему и вопросительно посмотрела на него, как бы спрашивая, не померещилось ли ей. Он же, в свою очередь, взглядом указал ей на лежащее рядом яблоко и произнес: «Я хочу это яблоко». Последовала долгая пауза, после которой санитарка опрометью кинулась из палаты и зарохотала каблуками по длинному коридору. Федор хмыкнул. «Странная какая-то», — подумал он, и стал ожидать дальнейшего развития событий. Через минуту на пороге появился врач. «Вы действительно сказали, что хотите есть?» — спросил он Федора с большой долей сомнения в голосе. «Нет», — резко ответил тот, — «я хотел съесть только это яблоко». Доктор удивленно уставился на больного. Какое-то время они смотрели друг на друга, доктор недоуменно, а Федор выжидающий. Тем временем в палату вошла медсестра и заглянула через плечо доктора. «Ну что же», — словно очнулся врач, — «покормить больного, сестра?» Он повернулся и вышел из палаты. «Да, если больной захочет еще что-нибудь, сообщите мне, пожалуйста», — бросил он медсестре, закрывая за собой дверь. Затем последовало долгое утомительное кормление. Больной чувствовал себя чрезвычайно неловко, отчего все время раздражался и бронился. Женщина кормила его профессионально, сохраняя спокойствие и стойко перенося все грубости. Когда Федор закончил еду, он снова остался один. «И как только таких неуклюжих берут на работу», — думал он, негодуя. Что-то внутри у него еще кипело, но в целом он был даже рад своему решению. За последнее время он уже успел забыть, как вкусны бывают фрукты, и по этому поводу в его голову стали лезть разные мысли. Подумал, что у него в тумбочке почти наверняка лежит что-то невероятно вкусное. «Но об этом потом», — приказал он себе. «Было бы стыдно показать людям, что с одним яблоком ты съел сразу все свои принципы». Настроение у него становилось все лучше и лучше. Юноша думал о том, что теперь ему не стыдно будет посмотреть в глаза своих гостей. И с этими приятными мыслями он задремал. Проснулся больной от того, что кто-то взял его расслабленную руку. Он приоткрыл глаза и тут же закрыл их. У его кровати стоял отец. Он держал его руку и горячо молился. Федору почему-то было стыдно и неуютно рядом с молящимся отцом. Поэтому он решил пока не открывать глаз, пусть думает, что сын спит. Тем более врач, без сомнения, уже сообщил ему, что больной заговорил. И было бы стыдно в сложившихся обстоятельствах молчать в ответ отцу. Он хотел бы заснуть, но незримое присутствие кого-то рядом не давало ему сделать это. Федор слышал, как отец шептал слова молитвы, как он вздыхал. Юноша чувствовал, как слезы старика падают на его руку и обжигают омертвевшее тело. Арсений Иванович простоял возле сына довольно долго, около часа. Федору уже надоело притворяться спящим, и начала серьезно подумать о возможном пробуждении, когда почувствовала, что его рука ложится на прежнее место. Потом он услышал тихие удаляющиеся шаги. Негромко стукнула дверь. Федор открыл глаза. В комнате не было ни души. Отец ушел, но оставил после себя печаль. Юноша вновь ощутил одиночество и беспомощность. Теперь у него было много свободного времени, но его возможности были весьма ограничены. Он понимал, что не может уже развлекать себя теми вещами, которые раньше доставляли ему немало удовольствия. Теперь он занимал себя размышлениями. Это занятие само по себе было для него ново, и он с упоением предавался ему хотя бы для того, чтобы скоротать медленно текущие часы. Нельзя сказать, что раньше его голова не соображала. Нет, думал он довольно часто. Когда играл в карты, когда пытался заработать больше денег, когда хотел солгать, оправдаться, утаить или исчезнуть. Но размышлять – это нечто другое. Он начал предаваться размышлениям только тогда, когда судьба приковала его к постели. Только когда он оказался в этом карцере провидения, он вынужден был признать, что вся его жизнь за стенами больничной палаты была суетой, гонкой за призраками. Пылу азарта или в погоне за сиюминутными удовольствиями он не в состоянии был подумать, куда он торопится, что значит для него этот жизненный миг. Его времени хватало лишь на то, чтобы обдумать окружающую его обстановку. Если он пойдет туда, то проиграет, если сюда, выиграет. «Что меня ждет за этим поворотом?» – задавал он себе вопрос. Находил ответ, альтернативы, предположения. Таким образом, он рассчитывал всю свою жизнь, где он будет учиться, кем станет после учебы, как ему продвигаться по служебной лестнице, на что пустить накопления и так далее до самой пенсии. Бесконечная череда планов, предположений, надежд, иллюзий. Но последнее понимает только тот, кто начинает мыслить. Тот, у кого в наш технологический век хватает времени посмотреть на себя со стороны, спросить, кто ты и куда идешь, для чего ты пришел в этот мир. Однажды один мудрый человек поведал миру занимательную историю. Встретил он как-то однажды копающего яму негра и спросил его, что ты тут делаешь?
Копаю яму, господин, ответил тот.
А зачем же ты копаешь ее?
Чтобы получить немного денег за свой труд, господин.
А для чего тебе деньги?
Чтобы купить немного еды, господин.
А к чему тебе еда?
Чтобы жить.
А зачем тебе жить?
Чтобы копать яму.
Этот мудрый человек понимал разницу между думать и мыслить. Стал понимать эту разницу и Федор. После происшедшего с ним он понял, что его жизнь не стоит того, чтобы ее продолжать. Он потерял свое будущее, он больше не видел впереди миража, к которому так стремился всю жизнь, в котором надеялся отдохнуть, утолить жажду и голод. Жестокая реальность внезапно стала перед ним, пугающая и безнадежная. Сначала она выбила у него почву из-под ног, а затем заставила мыслить. Часами он размышлял над прожитым, искал во всем этом смысл, спорил, доказывал, убеждал себя и сам же разбивал свои аргументы. За этим занятием и застала его долгожданная гостья. Он так увлекся своими мыслями, что не заметил осторожных шагов за дверью. А знакомый ему тук-тук было столь неожиданно, что он вздрогнул. Дверь отворилась, и в палату осторожно вошла девушка. Все было как накануне. Она подошла к кровати и села на стульчик. Но что-то сегодня было все же по-другому. Сегодня она была желанной посетительницей. Федор поймал ее взгляд и улыбнулся блаженной улыбкой. Краска тут же залила все ее лицо. Она посмотрела немного в пол, но вскоре подавила смущение и взглянула на него серьезным и вместе с тем слегка наивным взглядом. «Как вы себя сегодня чувствуете?» – почти как врач спросила она. Федор опять расплылся в радушной улыбке и хотел было ответить ей, но она, зная, что ответа ждать не стоит, не дала ему на это шанса. «Это прекрасно», — искренне заметила она. «Я знала, что вам непременно станет лучше, ведь столько людей молится за вас». Он нахмурился. Но она смотрела на него сегодня уже смелее и не могла не заметить перемены в его лице. «Я понимаю, почему вам не нравится эта идея. Вы ведь неверующий». Он в ответ только удивленно заморгал. «Да-да, не удивляйтесь моим словам. Сейчас она чем-то напоминала школьного учителя». «Я, конечно, знаю, что вы выросли в семье верующих родителей, но у Бога не бывает внуков». Его рот растянулся в ироничной улыбке. Она заметила и это. «Напрасно вы смеетесь», — заметила девушка и надула свои алые губки. Вдруг в глазах ее блеснул озорной огонек.
Будь вы поумнее, то сами бы учили меня веровать в Бога. Теперь настала очередь обижаться Федору. Он отвел печальный взгляд в сторону, чтобы не посмотреть в эти глубокие, как озера, глаза. Она почувствовала, что переборщила, перебрала. «Простите меня, я вовсе не хотела вас обидеть. Я часто говорю всякие глупости, поэтому я стараюсь больше молчать». В ее голосе было столько раскаяния, сколько не было во всей жизни Федора. Это обстоятельство так тронуло юношу, что он чуть было не расплакался. «Я еще совсем недавно в Господе», – тихо продолжала девушка, – «поэтому не всегда делаю то, что хотела бы». Федор отвернулся на случай, если непрошенная слеза предательски выкатится из глаз. Девушка, видимо, неверно истолковала этот жест и продолжила свои извинения. «Я правда стараюсь и скоро стану лучше. Господь каждый день изменяет меня, и это замечают все. Знаете, какая я была раньше?» Она вздохнула. «Это хорошо, что вы не знаете». Внезапно он подвернулся к ней. Увидев в его глазах огонь, непонятно испепеляющие силы чувства, она в страхе отпрянула. Федор смутился. Ее реакция обезоружила его. Он хмуро уставился в пол и произнес: «Как вас звать?»
«Таня»,
словно во сне прошептала она. «Вы удивлены, что я могу говорить?»
«Да»,
кивнула она головой. «Неприятно, что и я смог сделать вам приятный сюрприз».
«А почему же вы вчера со мной не говорили?»
«Потому что вчера я еще не мог с вами разговаривать», ответил он, явно недовольный тем, что нас задают такие вопросы.
«Но сегодня уже можете говорить?»
«Да», мрачно ответил он и нахмурился. «Ну что ж, это сделает нашу встречу интереснее», удовлетворенно заключила она и стала рыться в своем пакете. На свет появилась уже знакомая Федору книжка «Банан и литровая банка варенья». «Вот», важно указала она на банку, «бабушка вам передала. Это клубника с ее участка».
«А банан тоже оттуда?» попытался сострить Федор.
«Нет, банан я купила по дороге», не замечая подвоха, просто ответила Таня. «Я не поехала на автобусе и сэкономила вам на банан». От этих слов Федор покраснел до ушей. Ему уже давно не было так стыдно. Девушка опять истолковала это по-своему. «Почему вы меня так смущаетесь? У меня уже такое чувство, что мы с вами давно знакомы, а вы все еще стесняетесь. Вы, кажется, хотели почитать мне Библию?» Решил переменить он тему разговора. Она, довольная таким вниманием к Слову Божьему, с готовностью открыла Евангелие на той странице, где они закончили читать вчера, и, сделав небольшую паузу, приступила к чтению. Сегодня Федор не только слушал. Сегодня он восхищался чтицей. Он любовался ее длинными ресницами, которые трогательно вздрагивали над белой бумагой страниц. Ее бледно-розовыми губами выразительно проговаривали каждое слово, а тонкие темные брови то удивленно поднимались, то хмурились в зависимости от того, что происходило на страницах Библии. Он ловил себя на мысли, что любуется ею, и краснел, как мальчик. Федор заставлял себя смотреть в потолок, чтобы она случайно не заметила его взгляда. Да, он боялся напугать ее, боялся, что она не придет больше. Но как только он отвлекался на какую-то интересную деталь, то сразу же забывал про самоконтроль и вновь следил за ее изящной рукой, переворачивающей страничку, за ее глазами или губами. Сегодня ему не хватало сосредоточенности, чтобы следовать тому, что читала ему Таня. Он то и дело отвлекался на то, о чем-то начинал мечтать, а когда возвращался в реальность, трудом собирался с мыслями, чтобы через несколько мгновений опять потерять связь с происходящим. Когда Таня ушла, она оставила частичку себя на тумбочке. Это была ее Библия. Никто теперь не сможет сказать точно, было ли это сделано случайно или намеренно. В сущности, это не столь важно, ведь наше будущее более подвержено влиянию фактов, нежели мотива. Возможно, это происходит потому, что все истинные мотивы и причины знает только Бог, а нам, людям, остаются лишь факты. И это печально, потому что первое всегда интереснее и красочнее второго. Утро следующего дня было каторгой для дежурной медсестры. Первое, что с позаранку потребовал Федор – завтрак. Он съел банан, отведал варенье, нашел все это превосходным и решил не ограничиваться только фруктами. Сестре пришлось греть куриный бульон, а потом в течение 40 минут кормить больного и переодевать его, потому что он, конечно же, весь испачкался жирным бульоном, так как отвык уже от кормления с ложечки. Наивная женщина полагала, что едой все и закончится, но это было только началом. Федор решил восстановить в памяти то, что вчера читала ему Таня. Для этого потребовалось усадить его поудобнее, положить перед ним книгу, а потом через каждые 5 минут спешить на его крик, чтобы перевернуть очередную страничку. В конце концов, сестричке так надоело бегать из коридора в коридор и в палату, что она решила сама почитать ему. Федор слушал и удивлялся, насколько увлекательным может быть чтение этой странной книги. Никогда раньше он не находил ее интересной, хотя не раз был вынужден читать ее дома. Но сейчас она вызывала в нем странные чувства. То восхищение, то умиление, то сострадание, а то и вину. Он вдруг увидел в персонажах не сказочных героев, а настоящих людей с их переживаниями, горестями, ошибками. Только теперь ему становилось понятным, кто такой Христос и почему так много людей стремится быть ближе к Господу. Он и раньше встречал христиан и презирал их за то, что они могли, не задумываясь, отдать свою жизнь за одно только слово «Иисус». Но теперь он стал понимать их и даже завидовал им. Если бы он повстречал на земле такого человека, он тоже бы пошел за ним, чтобы научиться быть настоящим христианином. Если бы он был к нему так близко, как 12 апостолов, то, безусловно, был бы предан ему до смерти. Встречал он раньше таких, которые, будучи абсолютными безбожниками на деле, на словах были христианами. Он презирал таких. Что может быть низменнее, чем быть грешником и прикрываться святым именем? Но теперь Федор жалел их. Как они несчастны в своем безнадежном положении. Не зная нужды, они, конечно же, не станут искать ее удовлетворения. Но была еще одна категория людей, которой Федор причислял и себя. Эти люди пользовались особенным его уважением. Это были умеренные идеалисты, как он их называл. Это размытая масса людей, коммунистов, атеистов, плюралистов и так далее, придерживается определенной идеологии, но делает это разумно, так, чтобы верования их не мешали нормальной жизни. Федор тоже считал себя атеистом, но никогда не спорил с людьми о существовании Бога. Но теперь он не мог признать себя атеистом. Более того, ему казалось, что и умеренным он назвать себя уже не может. Ему было мерзко от того, что он говорил, как мыслил и над чем смеялся. Был ли он христианином, он точно не знал, но он знал, что ему нужно родиться от воды и духа. Так сказал ему Иисус, когда Таня читала Евангелие. А потом он увидел много примеров, как люди крестились и становились христианами. Но он не мог принять крещение, и это обстоятельство погружало его в уныние. Этим вечером они встретились как давние друзья. Он поделился с ней, как провел день, и заметил, как обрадовалась она его интересу к Слову Божьему. Они поговорили о том, о сём, и приступили к чтению сегодня. Они читали послание к римлянам. Когда дочитали до 6 главы, Федор не выдержал и прервал чтение. «Тань, как ты думаешь, смогу ли я когда-нибудь принять крещение?» От неожиданности она даже не знала, что ответить. Палата погрузилась в тишину. «Знаешь...» Неуверенно начала девушка. «Я думаю, ты сможешь креститься, но, насколько мне известно, истинное крещение доступно только верующему». «Что значит верующему?» «Тому, кто покаялся». «А что значит покаяться?» Она опять задумалась. «Это трудно объяснить. Это когда ты не знал, что Христос живой, и не желал слушать Его слов. Но когда узнаешь об этом, то становится стыдно, и ты больше не хочешь быть от Него далеко, хочешь слушать Его и исполнять Его волю». Федор внимал каждому ее слову, стараясь не пропустить что-нибудь важное для себя. «Я не знаю, как правильно сказать, это чувство или состояние. Это не просто слова первой молитвы, которые ты выучил и произнес перед людьми. Это состояние души, когда уже не можешь не верить, когда Бог для тебя как воздух, ты без Него не можешь жить». «Откуда мы можем знать, что Христос жив?» «Откуда ты знаешь, что жив твой отец?» — дерзко ответила девушка. Федор закрыл глаза. Он вспомнил горячие слезы отца на своей руке, и сердце его как будто сдавило тисками.
И ты веришь, что Христос сейчас жив и где-то ходит по земле?» – изумленно спросил он.
«Конечно», – уверенно ответила девушка. «Но он не где-то, он здесь, он в моем сердце».
«Да», – подумал Федор, – «я вижу это. Эта ночь, ночь субботы на воскресенье, была самой беспокойной ночью за все время его пребывания в больнице». Он думал, думал и думал. Он засыпал на несколько минут и просыпался вновь. Его мучили воспоминания, а поступки заявляли о себе, разбивали надежды. Федор спорил сам с собой, доказывал, что для него еще возможно прощение. И тут же воспоминания убеждали юношу в обратном. Он вспоминал, как в детстве учили молиться, он пытался подражать родителям, но получалось то слишком наивно, то очень сухо. Комок подступил к горлу, и Федор заплакал. Потом он просто лежал и бессмысленно смотрел в потолок. И только под утро ему удалось заснуть спокойным сном. Но когда Федор проснулся, то понял, что он покаялся. Он чувствовал то, о чем накануне рассказывала ему Таня. Это было счастье. Много раз в доме своих родителей он слышал разговор об этом, но никогда не представить себе не мог, насколько прекрасно это чувство. Он теперь любил все – солнце и тучи, птиц за окошком, паука в углу комнаты и санитарку с хмурым лицом, которая яростно натирала подоконник. К обеду появились родители. После стольких дней пришла мама. Все долго плакали, обнимались. Слов не было. Это было время не для общения, а для посещения. Мама была еще слишком слаба, и отцу пришлось вскоре отвезти ее домой. Пожаловала и молодежь. В этот раз парни и девушки решили устроить маленькое собрание с пением, стихами и длинной проповедью от руководителя о терпении. Все это время Федор пролежал, молча улыбаясь, временами поражая свои мысли о Боге или о предстоящей встрече с Таней. Иногда высокопарное словечко проповедника казалось ему менее содержательным, чем искренняя улыбка малообразованной девушки. Иногда рассуждения о терпении из уст крепкого, здорового молодого человека в этой палате звучали почти кощунственно, но Федор мог только удивляться своему необычному благодушию. Но когда молодежь ушла и оставила его одного, спустя некоторое время он начал терять терпение. Напряженно прислушаясь к шагам в коридоре, Федор постепенно стал думать только о Татьяне. Время шло, но никто не стучал в дверь. И с каждой убегающей минуткой утекало и его благодушие. Печаль снова стала запускать свои холодные пальцы в его душу. Лицо больного с каждой минутой становилось все более хмурым. Ночь пришла, как непрошенная гостья. В коридоре смолкли голоса, за дверью не слышно было шагов. Федор не собирался спать, ему нужно было дождаться девушку. Его разум понимал, что сегодня уже поздно, она не придет. Может быть, она придет завтра, но сердце отказывалось признавать это. И юноша тешил себя надеждой и отчаянно прислушивался, не идет ли кто по коридору. Но на следующий день никто не пришел. Напрасно он до боли в голове прислушивался к каждому шороху за дверью, вздрагивал всякий раз, когда входил или выходила медсестра. Федор отказался есть, не мог спать. Он лежал, глядя в потолок, и лелеял в душе надежду навстречу. Следующий день он провел как бы приду. Его посещали страшные мысли. Ей не нужен был я. Ей нужно было только мое покаяние. А я? Как я мог купиться на такое? Конечно, она молода, красива. Зачем ей такой, как я? Она заботилась о моей душе. Сколько еще на свете таких людей, которые, заботясь о душах ближних, разрывают потом эти души на части и бросают на попрание судьбе? Приходил отец и был очень напуган такой переменой в сыне. Казалось, что больному стало хуже, чем было в начале. Федор лежал и тупо смотрел в белый потолок. Он не обращал ни на кого внимания. Ничто не могло вывести его из такого состояния. Ни уговоры, ни слезы, ни обещания. Врач только разводил руками. «Всякое бывает», – оправдывался он. «Сегодня нам может казаться, что больной пошел на поправку, а завтра какое-то осложнение и все надежды прахом». Отец уехал домой расстроенный, но дома вынужден был улыбаться, говорить, что дело идет на поправку. Он не хотел поразить свою жену ужасной новостью, к тому же все равно надеялся на лучшее. К вечеру в палату Федора кто-то постучал. Затем дверь приоткрылась, и в нее юркнул рыжеволосый подросток лет 13. Он быстро подбежал к кровати больного и сунул в руку клочок бумаги. «Это от Таньки!» – прошептал он Федору в самое ухо и шмыгнул за дверь. Эти слова громом ударили в голову юноши. Он был так потрясен этой неожиданностью, что до боли сжал в руке заветный клочок бумаги. Прежде чем Федор понял, что произошло, он уже трясущимися пальцами разворачивал записку. Ровным, красивым почерком было написано: «Мир тебе, мой дорогой друг. Я пишу это письмо в воскресенье, но не знаю, когда ты его получишь, потому что нет человека, который бы мог передать его тебе. Я заболела, и меня положили в больницу. Говорят, что у меня пневмония, но это не страшно, поэтому тебе не стоит переживать за меня. Через пару недель меня выпишут, и я снова приду навестить тебя. Не скучай, пусть Бог благословит тебя. Пусть моя Библия пока побудет у тебя, только, пожалуйста, не отдавай ее никому, она мне очень дорога. Таня». Он уронил письмо на живот и уставился на свои руки. Они двигались очень даже неплохо. Он сжал пальцы в кулаки, разжал их, и слезы радости побежали по его щекам. Федор поднимал и опускал руки, брал и снова клал в тумбочку Библию. Никогда в жизни эти простые движения не доставляли ему столько счастья. Руки начали работать. А еще он думал о своем друге, который, как и он, сейчас лежит в больнице, но непременно выздоравливает, и они скоро увидятся. «Арсений Иванович», — как-то особенно официально начал доктор, — «я должен вас обрадовать. К вашему сыну частично вернулись двигательные способности. Вероятнее всего, что вскоре его руки будут функционировать, как и до трагедии. Да, надо признать, что в моей практике подобного случая еще не было. Такое мог сделать только ваш Бог. И если это так, то вам надо еще усерднее молиться. Пока, к сожалению, он не может передвигаться. Но ведь всего несколько дней назад он не мог двигать и руками». Арсений Иванович стоял бледный, но чувствовал радость и благодарность. Богу переполняло его сердце. Слова доктора были словно музыка для его ушей. Он думал о том, как обрадуется Екатерина Андреевна. 2 года спустя в небольшой сельской евангельской церкви были гости из города. Молодой человек в инвалидной коляске рассказывал свое свидетельство. Его история была потрясающая, и поэтому все от мала до велика слушали его, затаив дыхание. Он поведал людям все, о чем уже знает мой дорогой читатель. И завершил свою речь такими словами: «Когда-то я имел глупость заявить, что церковь – это место для стариков и инвалидов. Бог настолько любил меня, что принял мои условия и сделал инвалидом. Если бы не его своевременное вмешательство, я бы уже давно сгнил в этой помойной яме, именуемой миром. Но он дал мне все для счастья – прекрасную жену, добрых друзей и замечательное служение. И сегодня я призываю вас, придите к Господу своими ногами, поднимите к небу свои здоровые руки, прочитайте Библию видящими глазами. Да благословит вас всех Господь. Аминь». Молодая, симпатичная женщина в белой косыночке аккуратно свезла его со сцены. Зал утопал в тишине. Люди провожали Федора задумчивыми взглядами, размышляя о своих отношениях с Богом. Начертание. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Ахца. Заклан от создания мира, и положено будет начертание на правую руку их или на чело их». Книга Откровения, 13 глава. «Куда нечести ваше привело? Нет больше времени для покаяния. На руку правую и на чело положено вам будет начертанье. Не приняты Спасителя слова, отвергнут крест Голгофский и прощение. Клеймом греха пометит дьявол вас. Он все мосты сожжет, украв спасение. Все решено. Господь стоит вдали. а рядом с вами дьявол в полной власти. Поклонитесь дракону до земли, но после смерти сочтете вы за счастье. Не разорвать объятий сатаны, он с вашей душой не посчитался. Да вы ему и не были нужны, и никогда вас дьявол не нуждался. Он был готов убить и растоптать, и ноги вытереть о вашу душу. А Иисус дарил вам благодать, но вы об этом не хотели слушать. Нельзя поправить ничего теперь. На вас клеймо, не смыть его, не срезать. Закрыта навсегда спасение дверь. Вы поклонились и шагнули в бездну. Вы самый разнесчастный человек. И суду белого престола будет, какую участь выбрали навек. И Бог из сердца ваше вас осудит. Вы за чертой. И поздно сожалеть, и дело с вами больше не лукавит, и озеро горит. Вторая смерть никто не защитит и не избавит. Сущаю краски, подвожу под страх, пытаюсь душу вашу растревожить. И если вы сегодня во грехах, принять спешите начертание Божье. Чтоб Дух Святой успел запечатлеть раскаянное сердце знаком свыше. Ведь благодать еще есть на земле, и можно Иисуса голос слышать. Евангельская весть еще звучит и принимает грешников Спаситель, но это предзакатные лучи. Они погаснут скоро, вы не ждите. Зачем отметина вам на челе? Зачем вставать под Божье проклятие? Зачем вам с дьяволом гореть в огне, когда Иисус спасает благодатью? У старого Голгофского креста еще остался уголок свободный, еще под кровь Иисуса можно встать, еще не поздно поклониться Богу. О, дьявол не захочет отпускать, и пасть раскрытая огнем пылает. Под благодать, скорей, под благодать! На вас поставит Бог свою печать. Душа ж спасется, если пожелает. Аминь. За что? Благость Божия ведет тебя к покаянию. Римлянам 2 глава. Богу упрек в лицо. За что же, люди страдающие кричат, если бы ты был добрым, Боже, разве постигла бы нас печаль? Если ты есть, то ты Бог жестокий. Если ты есть, ты источник зла. Если ты есть, то ты слишком строгий. Если ты есть, ты совсем не благ. Люди кричат, так и я кричала. О, Господи, как ты меня терпел! Очи открыл мне и замолчала. Знаю, ты только добра хотел. Все было плохо, по небу тучи, света не видно, беды кольцом. Только тогда от печали жгучей я повернулась к тебе лицом. Сопротивляться иссякли силы. Боже, сказала я, это ты? Больше тебя ни о чем не спросила. Губы шептали одно. Прости, прости. Доброй рукой осушил мне слезы и подарил мне свою любовь. Дал расцвести моей жизни розам. Как хорошо, мой Иисус, с тобой. Люди, упреки бросать не надо. Бог в ваших бедах не виноват. Божья любовь и спасение рядом. О, поднимите на небо взгляд. Руки Христа вас обнять готовы и через беды земные нести. Только б одно покаяние слова, только б сердечное ваше прости. Аминь. Твои права. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. 1 Иоанна, 3 глава. Господь, какие черствые сердца! Как мир грешит! Как опустились нравы! Никто не прячет пьяного лица, напротив, говорят, имею право. Все, что хочу, имею право взять, прилично это или неприлично. О нет, не говорите, что нельзя, я знаю все права свои отлично. Имею право на бокал вина, имею право я на сигарету, на женщину, что вовсе не жена, и мне не стыдно говорить об этом. Но ты обманут, сатана хитер, правами наделил тебя в насмешку. Ты блудник, пьяница, обманщик, вор, ты не спасенный Иисусом грешник. Ты о правах кричишь? Их дьявол дал, он сердце ослепил твое и разум, чтоб ты не догадался, чтоб не знал, чем будешь за права платить обязан. Когда-нибудь тебе предъявят счет, где грешников права единым списком. И скажет сатана, еще, еще. О, ты его увидишь очень близко. Он перечислит все твои права, не заберет их, при тебе оставит. Но что в аду ты будешь воровать, и перед кем бокал с вином поставишь, кому изменишь и кому солжешь? Вокруг такие же, как ты, с правами. Ты слишком поздно дьявола поймешь, ты станешь плакать горькими слезами. В аду захочешь больше не грешить. Захочешь вырваться из мрака к свету, захочешь в небеса, захочешь жить. О, если б захотел сейчас ты это, тебе душа от Господа дана, она имеет право быть свободной, имеет право свято жить она, имеет право поклоняться Богу, имеет право злое отвергать, имеет право не валяться в яме, не лгать, не пьянствовать, не воровать. Такими наделяет Бог правами. От сатанинских прав ты откажись. Не пожалеешь никогда об этом. Получишь право от Христа на жизнь. Получишь право солью быть и светом. И право приходить к престолу благ. Молиться за врагов получишь право. И будет на душе написан знак, что ты войдешь как сын, как дочь Господню славу. О, сколько Богом прав душе дано, но все они в конце пути сольются, и у тебя останется одно, единственное право — быть с Иисусом. Аминь. Выбор. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь. Второзаконие, 30 глава. Выбор. По собственной должен ты воле выбрать дорогу. В ад или в рай. Горькую или счастливую долю. Выбор предложен, а ты выбирай. Белое, черное, чистое, грязное, доброе, злое, жизнь или смерть. Выбери между печалью и радостью. Выбери так, чтоб потом не жалеть. Выбери то, чему сердце поклонится. Главное выбери. Не прогадай и не спеши, за тобою не гонятся. Выбери правильно и навсегда. Все выбирают, но только по-разному. Кто-то к спасению делает шаг, кто-то торопится в грязь непролазную. Что же твоя хочет выбрать душа? Благословение или проклятие?
Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты, обязательно. Господи, я выбираю тебя. Аминь.